Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі чацвярга 18 лютага.
Журналістак Белсату асудзілі на 2 гады калоніі.
2 гады далі дзяўчатам не толькі каб расквітацца з імі самімі, але і паказаць усім журналістам беларускім, будзеце хадзіць асвятляць акцыі, будзеце пісаць нейкія матэрыялы вострыя, крытычныя, а будзеце накіраваныя в калонію.
Генпракуратура завяла крымінальную справу па факце смерці Рамана Бандарэнкі. А што пра гэта думае сям'я?
Я надеюсь, что это не отвлечение внимания от каких-то более важных дел, которые сейчас проходят в судах или, не знаю, накануне встречи с Путиным.
Чаму ўлады пачалі разглядаць гучныя крымінальныя справы менавіта цяпер і што рабіла на пратэстах армія? Меркаванне эксперта.
Задача вот этой роты – это поехать туда, уничтожить, и так, чтобы никто не понял, что это сделали белорусы. Вот это их задача. А они бегают, извините, с дубинками, как солдат срочной службы внутренних войск.
Про гэтае да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Журналістак Белсату Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову асудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Раніцай 18 лютага вырак агучыла суддзя Фрунзенскага раёну Мінска Наталля Бугук.
Ну і цяпер адвакаты рыхтуюць апеляцыю на прысуд і настойваюць, што дзяўчаты не здзяйснялі тое злачынства, у якім іх абвінавачваюць. Яны выконвалі сваю працу, а не каардынавалі масавыя беспарадкі праз стрым, які вялі 15 лістапада з 14 паверха дома на плошчы перамен.
Вось як каментуе вырак адвакат Кацярыны Андрэевай Сяргей Зікрацкі.
Я считаю, что вообще любые дела, которые возбуждаются в связи с акциями протеста, они абсолютно незаконные, просто потому, что граждане реализовывают свое право на мирный протест. И это не может рассматриваться как совершение действий, грубо нарушающих общественный порядок. Это вообще в отношении всех акций, которые происходят. Применительно к этой ситуации, это абсурдная ситуация, потому что журналисты просто освещали акцию протеста. Мы все видели этот стрим и те фразы, которые были положены в основу обвинения, это фразы, в которых просто журналист описывает то, что происходит на улице.
Прысуд Кацярыны і Дар'я ўспрынялі з іроніяй. Калі суддзя запыталася, ці ўсё ім зразумела, Андрэева адказала: «Не, што гэта?» А Чульцова запыталася: «Чаму не 25 гадоў?» Маці Дар'і Чульцовай спадзяецца, што дзяўчаты выйдуць з турмы раней, чым скончацца 2 гады.
Надзею, што гэта очень быстро закончыцца. И не хочу думать о том, что это будет 2 года. А закончится очень быстро. Как будет подавать апелляцию обязательно? Ну, а там дальше посмотрим. Будем надеяться, конечно, что все это закончится очень быстро, и мы встретимся дома. Даша, я, естественно, как обычно, плачу. Даша на меня смотрит очень сурово, что я заплакала. И просит меня, чтобы я не плакала, я поддерживала ее. Я хочу ее поддержать, но тяжело. Хочется, чтобы детенок поехал домой, а не получается. Потому что, тем более, она ни в чем не виновата. Ни в чем. Даже на капельку. Потому что у нее такое воспитание. Я сама воспитывалась в советское время. И у нас было все очень жестко. И меня родители воспитывали очень жестко. Поэтому держали своих детей в ежовых рукавицах. Поэтому шаг лево, шаг вправо для нее всегда было. Она знала, что я буду ругать, я буду всегда очень обижена и расстроена, хотя я ее никогда там не била, у нас такого не было. Но я ее всегда ругала за все какие-то такие нехорошие действия. Поэтому она воспитана в очень скромных, так сказать, условиях. И в очень жестких, потому что мы не богатые люди, мы обычные рабочие, у нас небольшие зарплаты. И позволять что-то там неизвестно что ребенку своему я никогда не позволяла. У нас не было там, не сыпалось, не валилось никогда. Поэтому она у нас всегда была в таких жестких рамках.
Муж Кацярыны Андрэевай, журналіст Ігар Ілляш, кажа, што не чакаў іншага прысуду, бо сістэма дае максімальныя тэрміны тым, хто праходзіць па палітычных справах.
Когда вчера прокурор озвучила такие требования 2 года колонии, я понимал, что столько и дадут, потому что, ну, это исходило из тенденции последнего времени. Сейчас судим нельзя вообще перечить прокурорам, поэтому они дают столько же, сколько попросит прокурор. А прокуратура, в свою очередь, по личному указанию Андрея Шведа, дает ориентированно на максимальные сроки по политическим делам. Кожный из нас, я думаю, что может зробить в этой ситуации, это працовать, кожного из нас, журналисту, працовать еще лепшим мы працовали. Это... Гэты рэжым баіцца праўды, баіцца фактаў. Значыць, мы павінны даваць яшчэ больш праўды, яшчэ больш фактаў, каб нарэшце разбурыць, раздалбіць гэты тэрарыстычны рэжым. Дазволілі спатканне, ну, гэта прадугледжаны УПК, то бок тут не было варыянту ў суддзі. В прынцыпе, хоць зараз я магу ехаць, але ўжо ж невядома, што іх, это, іх могуць яшчэ там нейкі час тут трымаць, таму я ўжо паеду пасля абеду, каб на 100% трапіць да яе. Таксама бацькі напісалі заяву на спатканне, і таксама яны будуць спаткацца, ну, імаверна, заўтра.
С патрабаваннем неадкладнага вызвалення журналістак выступіў прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда. Асудзілі прысуд Еўрапейскай і Міжнароднай федэрацыі журналістаў.
Гэта накіравана на запалохванне ўсёй прафесіі, на крымінальную адказнасць за журналістыку. Рэпрэсіўны дрэйф рэжыму Лукашэнкі патрабуе хуткай і цвёрдай рэакцыі міжнароднай супольнасці. Мы яшчэ раз заклікаем Еўрапейскі саюз, Савет Еўропы і АБСЕ не быць саўдзельнікам злоўжывання ў рэжыму, азначае прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі журналістаў Могенс Бліхер Б'ерэгард.
Намеснік кіраўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў Барэс Гарэцкі мяркуе, што прысуд Шульцовай і Андрэевай гэта нішто іншае, як помста. Помста ўладаў незалежнай прэсі за смеласць.
Відавочна, што гэта прысуд не толькі Андрэевай і Шульцовай, а гэта агульны тренд закатываць зараз ўсё пад плінтус, да, закатываць пад асфальт. Два гады далі дзяўчатам не толькі каб расквітацца з імі самімі, але і паказаць усім журналістам беларускім, будзеце хадзіць асвятляць акцыі, будзеце пісаць нейкія матэрыялы вострыя, крытычныя, а будзеце накіраваныя в калонію. Таму яны ні ў чым не вінаваты, як не вінаваты і Кацярына Барысевіч, які працэс в пятніцу пачнецца, але, ну, зараз улада просто помсціць усім.
А які будзе прысуд Барысевіч на вашу думку?
Да, на мой погляд, ну, я не чакаю некага лёгкага прысуда Барысевіч. Яна ні ў чым не вінавата, это відавочна. Это відавочна, таму што вся яе праца, яна не сакрэтная, яна на сайце, да? Всё, ў чым яе вінаваціць, яно на сайце. Але улада помсціць, я баюся, што прысуд таксама будзе жорстка біць.
Дарэчы, пракаментаваў прысуд журналісткам і міністр інфармацыі Ігар Луцкі. Ён мяркуе, што раз дзяўчат пасадзілі, то было за што. Ну, іншага адказу, ў прынцыпе, мы і не чакалі.
Наверно, было за што. Раз суд рэжы. Я ж не судзе.
А как вы относитесь к тому, что журналистов независимых СМИ, например, не пускают на Дворика и другими?
Ну, я не знаю, может быть, они подавали аккредитацию или что. Что аккредитовывает на суд?
То есть вы не в курсе?
Нет, мы не занимались аккредитацией журналистов на судебный процесс.
И вас, в принципе, не заботит судьба независимых журналистов?
Конечно же, заботит. Судьба журналистов, которые законопослушны.
А как вы относитесь к тем, что журналистов независимых СМИ сажают на
судебный? Ну, опять же, их не просто сажают. Не предъявляют какие-то обвинения, проходят судебное заседание. Или их просто сажают и выпускают.
19 лютага ў Доме правасудзя пачнецца чарговы гучны працэс за нібыта разгалошванне медыцынскай таямніцы.
Журналістку Тутбай, Кацярыну Барасевіч і доктара бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі Арцёма Сарокіна вінавацяць у тым, што яны нібыта разгалосілі медыцынскую таямніцу. Яны, як вядома, далі інфармацыю пра тое, што ў забітага на плошчы перамен Рамана Бандарэнкі ў ягонай крыві не было этанолу, а ўлады сцвярджалі наадварот, што Раман быў п'яны.
Працэс аб'яўлены адкрытым, але не факт, што журналісты незалежных СМІ змогуць патрапіць у залу суда. Як у выпадку з судамі над Андрэевай Чульцовай, Віктарам Бабарыкам, у залі можа проста не хапіць месцаў праз каранавірус ці адмысловую рассадку, ці проста не хапіць.
Ну, а мы пераходзім да іншых падзей.
На Еўрарадыё навіны спорту. Фінал футбольнага кубка Беларусі пройдзе ў Гомелі 23 траўня. Такое рашэнне прыняў выканкам федэрацыі. Ён спасылаецца на 110-гадовы юбілей беларускага футбола. Менавіта ў гэтым горадзе была створана першая футбольная каманда. Хто сустрэнецца ў фінале, стане вядома пазней, яшчэ не адбыліся чвэрцьфінальныя матчы. У іх будуць гуляць Тарпеда Белас і Арсенал, Батэі Віцебск, Мінск і Іслач, Шахцёр і Нёман. Футбольная зборная Беларусі па-ранейшаму 88-я ў сусветным рэйтынгу. Яго абноўлены варыянт з'явіўся ў чацвер. Упэўнена лідыруюць бельгійцы. Максім Недасекаў установіў рэкорд Беларусі ў скачках у вышыню ў закрытых памяшканнях. Гэта 2 метры 34 сантыметры. У Беларускай федэрацыі лёгкай атлетыцы кажуць, што гэта найлепшы вынік сусветнага сезону. Гандбалісты мяшкоў Брэста прайгралі гасцявы матч у лізе чэмпіёнаў ПСЖ 26-33. 24 лютага беларуская каманда прымае партугальскі Порту. Беларуская федэрацыя кіберспорту адкрые ў Мінску першую кіберспартыўную арэну. Як паведамляе прэс-бол, адбудзецца гэта ў сакавіку. Дакладная дата стане вядомая пазней. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Генпрокуратура завяла крымінальную справу па факце смерці Рамана Бандарэнкі. Справа заведзеная па частцы 3 артыкула 147 крымінальнага кодэкса на ўмыснае прычыненне цяжкага цялеснага пашкоджання, што пацягнула па неасцярожнасці смерць чалавека.
Справа будзе знаходзіцца ў вытворчасці генпракуратуры. Пры гэтым у ведамстве адразу ўдакладнілі, што дачыненне супрацоўнікаў органаў унутраных справ да прычынення Бандарэнкі цялесных пашкоджанняў не ўстаноўлена.
Так, ну, мы пакуль нагадаем, што Раман Бандарэнка памёр у бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі на наступныя суткі пасля вось гэтага затрымання. Ён выйшаў на плошу перамен разам з суседзямі, каб спыніць невядомых, якія прыехалі зразаць бел-чырвона-белыя стужачкі. Узнік канфлікт, невядомыя забралі яго ў мікраавтобус, ну, а пасля чаго родныя знайшлі яго ў шпіталі ў вельмі цяжкім стане. Выратаваць лекары Рамана не змаглі.
Прадстаўнікі ўлады, у тым ліку Лукашэнка, неаднаразова казалі, што Бандарэнка быў п'яны, хоць медыцынскія дакументы сведчаць пра адваротнае.
Пазней высветлілася, што сярод невядомых, якія былі ў той вечар на плошчы перамен, знаходзіўся чалавек, падобны да кіраўніка Беларускай федэрацыі хакея Баскава, а яшчэ адзін чалавек быў падобны да баксёра Дмітрыя Шакуты.
Пра тое, як сям'я Рамана Бандарэнкі ўспрыняла навіну ад генпракуратуры і ці верыць у справядлівае расследаванне справы, распавядае стрыечная сястра загінулага мастака Вольга Курыленка.
Я тут сейчас прочитала, что причастности там, представителей там, силовых структур или что-то в этом духе пока что не обнаружено, или еще что-то такое, ну вот в том, что было совершено убийство. Вот, и, ну, для меня это, скорее, более шокирующая новость, вот, чем возбуждение уголовного дела, потому что этого мы ждем уже очень давно, и все эти 3 месяца только, и все наши силы были направлены на то, чтобы его все-таки возбудили, поэтому для меня это, скорее, не радостная новость, а такая со знаком вопроса. Осторожность у меня какая-то, потому что почему это нельзя было сделать раньше, 3 месяца назад, на следующий день после того, как Рома умер. Вот, поэтому я, ну, я с одной стороны, конечно, ну, наверное, рада, если так можно сказать, но во мне больше преобладают эмоции такие... знаком вопроса. Ну, не знаю, чего ждать от этого. Я, конечно, очень надеюсь на то, что лед сдвинулся, и, наконец, будут допрашиваться те, кто были причастны к убийству Ромы. Но пока нам еще ничего не известно на этот счет.
Дякую. Як вы думаете, чаму менавіта зараз? Чаму менавіта 3 месяцы прайшло, і вось раптам тут распачалі крымінальную справу? Вось ёсць думкі нейкія?
Ну, я, честно говоря, конечно, могу делать много разных выводов и заключений, но это все догадки, как бы, ну, как показывает практика, догадки лучше вслух не высказывать, потому что чаще всего это совершенно другое. Вот, поэтому, ну, я надеюсь, что просто уже собрано достаточное количество информации, которая для Генеральной прокуратуры говорит о том, что эта смерть была насильственной, и они увидели смысл возбуждения уголовного дела, или, возможно, у них появились подозреваемые, я не знаю, хотя уже давным-давно они, эти подозреваемые, известны. Я надеюсь, что это не отвлечение внимания от каких-то более важных дел, которые сейчас проходят в судах или, не знаю, накануне встречи с Путиным. Не знаю. Надеюсь, что все-таки это действительно так, как мы хотим этого, как это должно быть по закону.
Як вам увогуле вось ваше меркаванне наконт артыкула, так? 103-я частка 147-го артыкула крымінальнага кодэкса, так? Наўмыснае прычыненне цяжкага цялеснага пашкоджання, якое пацягнула смерць па неасцярожнасці.
Ну, честно говоря, я этого не читала еще, потому что я тут параллельно занята другими еще делами с ребенком. По неосторожности, ну, не знаю, посмотрим, какую цепочку развития событий Генпрокуратура смогла выявить в ходе проверки. Лично то, что я могу видеть из просто даже видео, которые были сняты на, ну, на дворовой площадке, там уже как бы понятно, что они явно хотели Рому задержать. И, ну, не знаю, конечно, может, они не хотели его убивать, но то, как его ударили головой об асфальт, мне кажется, в данном случае можно было контролировать свои действия. Но посмотрим, что... Что выявил агент прокуратуры.
А вот вы начали так само с такого момента, так само хотела запытаться, а вот то, что силовики небыто ни при чем. Вот это, какие эмоции просто вот от...
Не, ну у меня, конечно, ну, так как, ну, естественно, люди еще не опознаны и не... Ну, я так думаю, наверное, раз они так говорят, что, наверное, люди неопознанные, которые были причастны к этому всему. Но мы все видели расследование Байпол со всеми биллингами, и, ну, как бы, люди же не слепые, есть видеосвидетельства, поэтому не знаю, посмотрим, конечно, что там накопали они такого интересного. Не знаю. У меня пока что такое возмущение в голове насчет этого всего. Ольга, посмотрим, что скажут.
Скажите еще, калі ласка, вось як вы жили, ваша семья, вот гэтыя 3 месяца, у яким стане маці? Як прайшлі гэтыя 3 месяцы? Як вам здаецца, яны былі доўгімі, ці яны прайшлі як один дзень? Наадварот, вось што адбывалася.
Ну, состояние вообще наше, это как оно как-то, наверное, сравнимо с состоянием какой-то борьбы. Мы постоянно находились в каком-то стрессе, потому что мы прекрасно понимаем, что за нами нас прослушивают. И какие-то взаимодействия с Генпрокуратурой или еще кем-то говорили о том, что проверка ведется не в том направлении, в котором нам бы хотелось, чтобы она велась. Вот, поэтому Я не знаю, я надеюсь, что по результатам этой проверки, ну, так как мама Ромы будет признана потерпевшей, ей дадут ознакомиться со всеми результатами этой проверки, с судебно-медицинской экспертизой, она, ну, и эта судебно-медицинская экспертиза уже сможет, ну, как-то больше ответить на вопросы, все, которые у нас в голове. Вот. Состояние очень тяжелое, потому что было пролито немало слез. Это и злость, и грусть. Вот, поэтому не знаю. Конечно, я думаю, что мама Ромина сейчас, наверное, сидит и плачет от того, что возбудили наконец-таки уголовное дело. Но у меня пока что другие немного эмоции.
Угу, дякую. Вы ведаете, что сегодня был присуд и дали 2 года колонии журналисткам, которые снимали с площади Перемен стрим 15 листопада?
Я сама смотрела этот стрим, но потом пересматривала, то есть я не в прямом эфире. Ну, для меня, ну и как и для большинства людей и всего моего окружения, в действиях Дарьи и Екатерины не было никаких противоправных действий, никаких призывов и так далее. Это видно невооруженным глазом любому адекватному человеку. Я не представляю, каким путем двигаются мысли у тех, кто выступал против на суде. Вот, что они там такого увидели в их действиях, и это просто, ну, какой-то сумасшедший приговор. 2 года люди будут сидеть, будут лишены свободы просто ни за что, потому что они выполняли свои профессиональные обязанности. Ну, это какой-то абсурд, честно говоря. Я просто в шоке. Я не представляю, как вообще можно дальше жить и понимать, что вот такое, вот просто за то, что ты выполнил свою работу, тебя могут посадить на 2 года, а может и больше. Поэтому я не знаю, как вообще спокойно реагировать на такие вещи. Ну, на такие вещи понятно, что спокойно невозможно реагировать. Тут с одной стороны ты выходишь во двор, тебя убивают, а с другой стороны ты работаешь, и тебя садят за это. Тогда вопрос другой. Что же тогда нужно делать, чтобы тебя не посадили и не убили? Ну, я человек, который всегда оптимистично смотрит в будущее, поэтому я, конечно, надеюсь, что все будет хорошо, и... Но когда это будет хорошо, тоже другой вопрос. Посмотрим. Пока что мы от Генпрокуратуры ничего еще не услышали. Я надеюсь, что там есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы все было по закону.
Угу. Вот после того, что отбылось так у вашей семьи, есть отчувание, что небеспечно выходить на улицу? Вот, когда вы идете там гулять, там на плясовку, куда-нибудь в угле?
Ну, у меня такое ощущение появилось не только после смерти Ромы. У меня такое ощущение появилось еще летом, еще до выборов. А с приходом выборов это вообще, ну, у меня просто волосы на голове стоят дыбом от того, что происходит. Потому что, ну, я же тоже не живу в каком-то вакууме или еще где-то. Я слежу за новостями, вижу, что происходит в стране. Поэтому я даже хочу сказать, что, ну, как бы все то, что мы делаем по поводу возбуждения уголовного дела и так далее, ну, то, что именно с моей стороны происходит, это все делается именно ради будущего моего ребенка. Потому что я не представляю, как жить в стране, моей дочке, где закон действует по каким-то нелогичным путям идет. Поэтому не знаю, ну, для меня это что-то страшное. Шоу-биз.
Вітаю! Гэта навіны шоу-біза. У Европарламенте пачаўся збор подпісаў под прапановай адхіліць Беларусь ад удзелу ў сёлетнім конкурсе «Еўрабачанне». З ініцыятывай выступіла еўрадэпутатка Карен Карлсбра ад шведскай ліберальнай партыі. Яна прапануе калегам з Европарламента падпісаць ліст у Еўрапейскі саюз радыё і тэлебачання. Карлсбра падкрэслівае недапушчальнасць супрацы саюза з Белтэлерадыёкампаніяй, кіраўнік якой Іван Эйсмунд уключаны ў санкцыйны спіс Еўрасаюза. Таксама Евродепутатка нагадвае, што НБТ пераследуюць супрацоўнікаў па палітычных поглядах. На думку Карлсбра, іншыя еўрапейскія медыякампаніі таксама павінны перапыніць супрацу з БТ. Гэта не першая спроба адхіліць БТ ад удзелу ў Еўрабачанні. Раней з такой ініцыятывы ў Еўрапейскі вяшчальны саюз звяртаўся Беларускі фонд культурнай салідарнасці. Аднак там адказалі, што яны па-за палітыкай. Еўрабачанне 2021 пройдзе ў нідэрландскім Роттердаме. Актрыса беларускага паходжання Саша Борціч дала інтэрв'ю Юрыю Дудзю. Паразмаўлялі яны і пра палітычную сітуацыю ў Беларусі.
Когда вот самый первый раз люди вышли, я была просто в шоке. Я была в шоке, я была ужасно горда и наполнена, преисполнена такого чувства, знаешь, восторга людьми, но одновременно ты испытываешь очень сильную боль.
А горда за что?
Ну, за то, что и белорусы очень терпеливый народ. Угу. Они действительно, они столько лет терпели вообще все. Но когда он нарисовался 80%, они такие, чувак, нет.
Борціч таксама прызналася, што пісала ліст палітвязню Сергею Ціханоўскаму і нават атрымала ад яго адказ. Памёр акцёр Андрэй Мягкоў, паведамляе прэс-служба маскоўскага тэатра імя Чэхава. Яму было 82 гады. Мягкоў – ураджэнец Ленінграда, цяперашняга Санкт-Петербурга, народны артыст Расіі, вядомыя шматлікія яго паспяховай працы і ў тэатры, і ў кіно, у якім ён здымаўся з 1960-х. Самыя вядомыя і папулярныя фільмы «Іронія судьбы» или «С лёгкім парам», «Служэбны раман», «Гараж», «Жэстокі раманс». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Падчас нядаўняга ўсебеларускага народнага сходу міністр замежных спраў Уладзімір Макей прапанаваў прыбраць з канстытуцыі тэзіс пра нейтралітэт Беларусі. Гэтыя словы, натуральна, сталі нагодай для спрэчак пра тое, ці будуць цяпер беларускіх вайскоўцаў адпраўляць у гарачыя кропкі.
Ды ўвогуле, да таго, як і дзе выкарыстоўваць вайскоўцаў у беларускага грамадства, шмат пытанняў. Як, да прыкладу, з сітуацыі ўдзелу байцоў войскаў спецыяльнага прызначэння ў разгонах пратэстаў.
Ці стане адмова ад нейтральнага статусу нагодай для ўдзелу беларускіх вайскоўцаў у замежных ваенных кампаніях расійскай арміі? Ці законна вайскоўцы бралі ўдзел у разгонах пратэстаў? Як сталася, што вайсковец, які застрэліў Шутава, стаўся пацярпелым, а таксама пра то, чаму усе гучныя крымінальныя справы разглядаюцца менавіта цяпер у лютым?
На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае ваенны эксперт Ягор Лебядок.
Ну что ж, я думаю, что не глядя на то, что вы военный эксперт, але хотелось бы наперш с вами абмеркаваць те судовые процессы, якія адбываюцца, адбываліся і адбываюцца яшчэ у Беларусі. Як у Мінску, ось сёння судовы працэс скончыўся з журналістамі Белсат, Кацярынай Андрэевай і Дар'яй Шульцовай, якім за іх выкананне прафесійных абавязкаў далі па 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Ну і суд у Брэсце, у якім, дарэчы, у якасці сведкаў, а можа і нават і пацярпелых, выступаюць салдаты нашага Міністэрства абароны. Вось пра ўсё гэта хацелася бы з вамі пагаварыць, але давайте, можа быць, я разумею, што крыху, можа быць, не вашая накірунак, вот менавіта журналістыка, але як вы ўспрынялі прысуд, які далі дзяўчатам, журналісткам Белсату?
Ну, тут начнём, так скажем, на все вопросы вашим поставлены, они все взаимосвязаны, на самом деле, и суд в Бресте, и здесь. Значит, первое, почему суды идут сейчас? Время выбрано в этом смысле идеальное. То есть первое, так скажем, время после августовских событий шла накачка пропагандистская того, что был на самом деле мятеж, чуть ли не война, гибридная война, ну, неважно, связывали с терроризмом, войной и так далее. То есть накачивалось то, что в отношении власти и Беларуси в целом действовала некая группа мятежников, террористов, Запад, НАТО и так далее. То есть шла война, шла накачка период. Далее у сторонников Лукашенко есть понимание, это Черчилль озвучил, что весной ожидается снова, так скажем, рост протестных настроений. Соответственно, нужно поймать такой момент для судов, чтобы это было, с одной стороны, уже не на пике накала, так скажем, да, где-то там осенью, конца осени, например. С другой стороны, еще не до роста, вот, так скажем, пика весеннего. И вот февраль, конец февраля как раз в этом смысле попадает очень хорошо. То есть идеологически прокачка прошла. Соответственно, для народа подготовлено, что вот мы, значит, судим не по политическим, да, убеждениям каким-то, а мы судим действительно мятежников, террористов и так далее. Либо, ну, в отношении военных потом продолжим. Соответственно, суды показательно идут. Почему? С одной стороны, запугают всех остальных, ну, как обычно, это классика, да, то есть будете выполнять свою работу, так скажем, ну, не идущий в роли, в русле партии, так скажем, да, идей партии, то, соответственно, у вас такие санкции будут. Соответственно, конечно, нужно на первых порах показать самые жесткие. Вот и дали 2 года, да, хотя могли, в принципе, и больше дать на самом деле. Но так вот на среднюю, так скажем, сделали. Конечно, это, да, это всем понятно, для чего это сделано, это запугивание просто-напросто. Вот. Касательно второго суда, относительно военных, там еще более интересно на самом деле. Значит, задача по судам сейчас две. Одна – показательное наказание, вторая – показать, что у нас якобы правовая система, работающая в отношении всех, все равны перед законом. И вот второй суд, на самом деле, как раз и есть вот эта вторая часть, показательная. Показательно, что у нас правовая система работает. Значит, очень там интересно все.
Я нагадаю, что мы зараз говорим про суд у Бресте, який дотычится забойства Шутова, и где задейничаны в судовом процессе бойцы отряда специального призначения.
Да, именно об этом суде речь. Значит, первое. Все обратили внимание правильно, что суд открытый, то есть лица их открыты, военнослужащих и так далее, в отличие от ОМОНа. Допустим, когда даже на 15 суток они приходят или даже не приходят где-то удаленно, не пойми кто, в балаклаве, без фамилии измененной, то есть неизвестно. Значит, здесь вот эта демонстрация открытости. Само собой, если бы это были обвиняемые или так далее, могли бы сделать суд закрытый, как-то там объяснить, что вот за такие-то действия, как, например, убийство Тараковского, ответственный там боец, не знаю, Алмаза, собрали еще кого-то, и все, как бы судили, все. Здесь открыто. Почему? Потому что опора все-таки идет на ОМОН и, так скажем, МВД структуры. Армия была вторична. Ну, даже не армия, это неправильно говорить армия. Как раз-таки силы специальных операций были как на подхвате. Так скажем, резерв. Это внутренние войска. Фактически их свели к внутренним войскам. Обычной работе солдат внутренних войск. Значит, это первая часть. Вторая часть, что да, они выступают как потерпевшие. Соответственно, показать, что действительно ребята защищали родину, вынуждены были защищаться, ну, а, соответственно, идеологическая подкачка того, что они действовали против врага, в принципе, для неопределившихся либо сторонников Лукашенко говорит о том, что, ну да, застрелили, конечно, плохо, но они же оборонялись, да, их же убить пытались трубой. Вот, это вторая часть. Третья часть, это еще более интересно, это как бы структура, кто давал приказания. На самом деле здесь, опять же, очень хорошо все сделано по принципу российскому. Царь-батюшка хороший, бояре на местах плохие. И, к сожалению, вот эту концепцию пропаганды поддержали все, так скажем, независимые СМИ. То есть стало известно, кто отдал приказ применять там военнослужащих и оружие против протестующих. И Денисенко. Ну, серьезно, ребята, какой Денисенко? Ну, вы что? Тем более он прямо говорит, что я подчинен по роду деятельности министру обороны. Так, как минимум министр обороны. А фактически понятно, что это было, так скажем, я не знаю, как это была структура там обозначена при генштабе, либо это был сводный какой-то оперативный штаб, скорее всего, при администрации президента, либо кто это курировал на базе МВД, наверное. Просто были приняты так решения, которые мы черта с два сейчас узнаем, грубо говоря, они, скорее всего, были закрыты, потому что все действия военнослужащих, привлекаемых, они не соответствуют открытому законодательству. Вот, все они были закрыты, мы о них не узнаем. То есть, с одной стороны, вроде бы как и ССО, и все остальные действовали в рамках законодательства, другое дело, что граждане об этом не знают. И тут мы приходим к четвертому пункту интересного этого суда, что, получается, вооружили ребят, так скажем, военнослужащих, но граждан-то не уведомили. И гражданин не обязан подчиняться приказам военнослужащего, если гражданин не находится вблизи военных объектов и частей. То есть там, да, понятно, там и так скажем, транспортировки грузов. В общем, где караульное помещение есть, точнее, сопровождение. Соответственно, как, почему гражданин должен подчиняться этому товарищу? У него нет удостоверения МВД, у него никаких прав нет. Точнее, он может быть и наделен правами, да, вот этими закрытыми указами, либо решениями, распоряжениями, но гражданин-то об этом не знает. Вот, соответственно, то, что произошло, ну, извините, тут вины граждан в принципе быть не может. Это в лучшем случае какое-нибудь хулиганство может быть, а не то, что пытаются инкриминировать, что это противодействие сотруднику, ну, представителю власти при исполнении, да. То есть гражданин об этом не уведомлен, никак не мог быть. И здесь фразу, что незнание законов освобождает, не освобождает ответственность, никак не применишь, потому что знать они в принципе не могли, граждане, это. Вот. Пятый пункт, еще более интересный, это как бы показатель уровня наших сил специальных операций. То есть, с одной стороны, по заявлениям вот этого капитана, они находились на играх, то есть на соревнованиях, так? Вроде бы на игры отбирают далеко не последних, так скажем, участников. С другой стороны, он заявляет, что он не владеет рукопашным боем. Капитан сил специальных операций не владеет рукопашным боем. Зачем он такой капитан, да? То есть, зачем налогоплательщики платят деньги, да? Это же, так скажем, войска особой важности, да, и такое вот. То есть, ну, тут сомнения, да, врет, не врет, это уже я не знаю. Дальше, второе. Я стрелял, как ему стало плохо, да, целился предплечье, стрелял. Ну, вот это второй фактор тут интересный, да. Если МВД, по идее, как бы должны учить, что не уверен, не стреляй, ну, либо ты предупреждаешь какое-то правонарушение, связанное с гибелью людей и так далее, тогда можно стрелять. У военных, понятно, ты сначала стреляй, потом думай. Вот оно и сказалось, да, то есть проще выстрелить, уверен, плохо мне, неплохо, я лучше стрельну, да, а зачем? Ну, человек убегает, хорошо, у тебя вон отряд ОМОН целый, который поймать может, камеру наблюдения, да? То есть сотрудник МВД теоретически, он бы, скорее всего, наверное, так же поступил, но он бы хотя бы мог подумать о том, что есть камера наблюдения, что его могут выследить, да, и следственные органы и так далее. Правонарушитель, если он считает правонарушителем. Но это уже не было сделано. Выстрел в затылок, да? То есть, ну, как при обороне в затылок. Это пуля какая-то хитрая, тут разработанная специалистами в Беларуси.
Это была программа «Еврозум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Каждый день мы рассказываем про самые главные, интересные и курьезные новины Беларуси.
На жаль, курьезных становится все меньше и меньше. Ну а сегодняшний выпуск скончаны.
Бережите себе.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.